ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша совместная программа с журналом «Знание и сила», и внутри этой программы у нас небольшой цикл, о разных аспектах Второй мировой войны, и в особенности о дневниках, записках и явлениях некоторых, отраженных в них. Олег Будницкий, историк, и мы говорили о преступлениях, сексуальных преступлениях и вермахта, и о политике вермахта в этом отношении, в отношении половой жизни. А сейчас Красная Армия в Германии. И здесь такое важное слово, которое прозвучало в прошлой передаче, месть. И вообще-то, и это один из побудительных мотивов, насколько я понимаю, и это видно и по высказываниям, по запискам, дневникам.
Вот. Ну, безусловно, да. Добрый день.
Да.
Вы знаете, в последнее время вот эта тема Красной Армии в Германии, особенно тема массовых изнасилований, стала достаточно популярной за рубежом. В общем, выходят десятки, если не сотни работ, особенно в конце 20-го, начале 21 века. Но у нас эта тема считается как бы пока нелегитимной, в основном ей, так сказать, заполнен интернет. Но я бы хотел немножко шире поставить вопрос, что называется. Вообще о наших представлениях об истории Великой Отечественной войны и в том числе ее завершающей фазе. Если мы говорим о пребывании Красной Армии в Германию, походе Красной Армии в Германию, то обычно, я бы даже сказал всегда, это подается в терминах освобождения, освобождения немецкого народа от фашизма. В конечном счете так оно и было.
Да, на самом деле так. Но меня, например, всегда коробило 8 число, когда, например, совместные мероприятия с ГДРовской школой были у нас.
Да.
Что говорил директор. Вот в этом был какой-то элемент для меня не всей правды.
Разумеется. И в 1945 году это выглядело совсем иначе, чем потом это объяснялось и преподавалось. Вообще, если почитать официозные тексты, которые были в советское время, во время существования ГДР и дружбы, так сказать, социалистической Германии, и инерция это продолжает до настоящего дня, то впечатление такое, что Красная Армия пришла в Германию, чтобы накормить немецких женщин и детей. И, наверное, самый популярный символ вообще вот пребывания Красной Армии в Германии – это полевая кухня и очередь немецких женщин и детей с котелками или с какими-то банками консервными, чтобы получить какую-то еду. Совершенно верно. И это было, безусловно, особенно в Берлине в первые майские дни 45-го года, немножко позднее, когда вышло соответствующее указание. На самом деле Красная Армия в 45-м году шла в Германию не для того, чтобы кого-то освобождать. Я имею в виду, если освобождать, то уж во всяком случае не немцев. И Красная Армия шла в Германию не для того, чтобы обеспечить пропитание немецких женщин и детей, которые, кстати говоря, до перенесения боевых действий на территорию Германии жили достаточно неплохо по сравнению с советскими.
По сравнению, скажем, там были свои трудности,
людьми,
да, которые им казались
трудности совсем другого,
да, лишения
порядка. И все то, что противоречило этой версии, тщательно вычищалось из книг, и, в общем, отовсюду. Я приведу один разительный пример. Наверное, все те, кто интересуется историей Второй мировой войны, знакомы с книгой Александра Верта «Россия в войне 41-45-х». Но я считаю, что это до сих пор лучшая книга.
Это очень хорошая.
Да, это очень хорошая. Я думаю, что это лучшая книга о войне, если брать ее не сугубо военные аспекты, а как раз вот то, что мы называем человеческим измерением войны. Верт был сам во время войны в Советском Союзе, и он прекрасно говорил по-русски, он сын русского эмигранта. И когда в 67-м году вышла его книга, это был бестселлер, и зачитывались, она стоила безумные деньги на книжном рынке, сейчас помню, на черном, потому что достать ее было невозможно.
Как мне повезло, у меня сразу появилась эта книжка, да, в нашей семье, я ее мог читать сколько угодно.
И там честно писали, что издание сокращенное. Там и так было 770 что-то там страниц. Но, видимо, читатели не представляли и не представляют, насколько сокращенное. В оригинале по-английски это 1100 страниц. Более того, ну, при переводе на русский немножко текст ужимается, но даже в таком, вот таком виде это 200 страниц выброшенного текста русского. А книжку Верта на самом деле издали за 2 года до официального его выхода для служебного пользования в нумерованном числе экземпляров. начальству было позволено знать о некоторых аспектах войны, а те, которые не было дозволено знать советским людям. Ну вот я приведу некоторые цитаты, это я цитирую по переводу, временами довольно корявому, который был сделан для служебного пользования, и который распространялся среди различных партийных и советских руководителей и в спецхраны библиотек. Несколько сотен экземпляров было выпущено всего. И, кстати говоря, когда «Верта» сейчас переиздали, то переиздали опять в сокращенном почему-то виде. Полный текст – это где-то 970 страниц. Цитирую «Верта», 1964 год. «Чтобы не утверждали авторы официальной публикации, русские солдаты были отнюдь не галантными рыцарями в блестящих доспехах. Если в славянских странах они вели себя в достаточной степени хорошо, хотя были далеки от идеального поведения, то то, что касается Венгрии, Австрии и далее Германии – то это было уже совсем другое дело». И вот такая фраза, цитирую: «Казахи и другие азиаты зачастую соперничали со своими предками, воинами Чингисхана, особенно в Германии, где все от ручных часов до мальчиков вызывало проявление их вожделения». Ну, наверное, если бы такую фразу напечатали в советское время, это был бы инфаркт миокарда, да, таких вот, таких вот текстов. Далее он пишет, и он пишет то, чему он сам был свидетелем. Он был с войсками Красной Армии. И давай только русские войска, почти 4 года воевавшие на русской земле и видевшие тысячи лежавших разваленных русских городов и сел, не могли, ворвавшись в Германию, противостоять желанию отомстить. И давай только русские вступили в Германию, начались разного рода эксцессы. На первых порах солдаты сожгли множество домов, иногда и целые города, только потому, что они были немецкие. Всего распространения получили также и воровство, грабежи и изнасилование. Изнасилования бесспорно иногда сопровождались настоящим зверством. Однако, как говорил мне позже один русский майор, имени он, естественно, не называет, многие немки попросту считали, что теперь черед русских, и что сопротивляться бесполезно. Далее цитата вот этого майора. «Обычно все происходило очень просто. Нашему парню было достаточно сказать „фрау, ком“, то есть „фрау, пошли“, и немка уже знала, чего от нее хотят. Будем смотреть на вещи прямо. Почти 4 года Красная Армия испытывала сексуальный голод. Офицеры, особенно штабные, как-то устраивались. Многие из них имели полевых жен, секретарш, машинисток, медсестер, официанток из столовой. Но у простого Ваньки таких возможностей почти не было. Некоторым везло в наших освобожденных городах, но не большинству. Наши ребята так изголодались по женщинам, что нередко насиловали старух 60, 70, а то и 80 лет. К безмерному удивлению, если не к удовольствию этих бабушек. Но я признаю, что это возмутительно, причем особенно скверно вели себя в этом отношении казахи и представители других азиатских народностей». Ну, я сразу хочу сказать, чтобы меня не обвинили тут.
Да это, давайте мы не
значит,
будем.
Значит, во-первых, это цитата, во-вторых, это обычный прием списывать на кого-то.
Ну, конечно.
На самом деле казахов Красной Армии было менее 1%. Так, это касается любой другой, любых других людей, призванных из Средней Азии или Закавказья, поэтому списывать это на кого-то совершенно не приходится. Подавляющее большинство состава Красной Армии это были, собственно говоря, европейцы, скажем так, то есть те, кто жил на европейской части, славяне и другие народы. Ну хорошо, это, так сказать, глазами Александра Верта и со слов неназванного майора. И вообще я хочу сказать, что подавляющее большинство книг и статей, вышедших на Западе, а практически не выходят только на Западе, а не у нас, они опираются на данные немецкой стороны, они опираются на какие-то наблюдения, как правило, там, союзной разведки, скажем так, или что-то в таком духе. Иногда на советские официальные документы, но крайне редко на свидетельства, собственно говоря, советских солдат и офицеров. И даже есть мнение, оно сформулировано в блестящей, с моей точки зрения, книге британского историка Кэтрин Мэридейл «Война Ивана», о том, что, собственно, об этом не пишут, не говорят и не хотят говорить. Ну, отчасти это справедливо. И она пишет, в частности, что среди культуры тотального отрицания выделяются мемуары Льва Копелева, неоднократно издававшиеся у нас, «Так хранить вечно», где он описывает, собственно, эту эпопею, в Германии и воспоминания Леонида Рабичева, недавно тогда вышедшие в виде статьи, сейчас в виде книги «Война все спишет». На самом деле, это глубокое заблуждение. Существует достаточно большое количество свидетельств советских офицеров и солдат о том, что происходило в Германии, попытки их объяснить, почему это происходило. И, собственно говоря, сегодня мы попытаемся, опираясь на свидетельства и размышления советских солдат и офицеров, сделать какие-то обобщения и не только, скажем так, описать, но и попытаться объяснить, что и почему произошло.
Для чего это нужно? Для чего это нужно? Потому что есть простая схема. Две простые схемы. Одна простая схема отрицательная, а вот они такие, вот вошли в Европу, все там разгромили, вот под предлогом. Вторая более толковая схема, наверное, вот о которой мы сейчас упоминали, о чем пишет Александр Верт. Защитив свой дом, так вот скажем, да, защитив свой дом и видев масса ужасов на своей территории, которые творили немцы, вошли в Германию, чтобы довести войну до конца, войти в Берлин, поставить флаг и показать немцам, что они были очень сильно неправы. Всеми способами.
Я вижу тут две причины, почему об этом нужно говорить, писать и, в общем, изучать. Но первое, так сказать, профессиональное, стереографическое. Когда существует значительный массив литературы на эту тему, и причем литература, возникшая не в последние годы, об этом писали в первых же трудах, выходивших в 40-е годы. Так? На этом фоне молчание нашей историографии выглядит нелепо. Ну, просто глупо. Делать вид, что как бы ничего не происходило, нам это неизвестно, и мы придерживаемся вот раз навсегда установившихся взглядов. Тем паче, что, слава богу, мы живем в условиях относительной свободы слова, и исторические работы переводится на русский язык, в том числе наделавшая много шума и целый скандал вызвавшая книга Энтони Бивара «Падение Берлина». В 2002 году она вышла в Англии, уже в 2004 она вышла уже на русском языке. Так, это первое. Второе, более важное. Ведь кто такие мы? Мы – это наследники, преемники наших предков. И мы не можем, понимаете, сказать так, вот это наши, которые хорошие, а вот это уже не наши, которые плохие. В нас, как в поколении, как, ну, это очень, конечно, абстрактные категории философские, которых я не очень люблю, но тем не менее, в нас заложено то, что было в наших предках, и плохое, и хорошее. И чтобы понять, кто такие мы должны знать, кем были они. Они – это часть нас. Ну, не знаю, насколько это, так сказать, понятно то, что я имею в виду, и насколько это верно, но мне кажется, что в этом и есть, собственно говоря, миссия истории. Потому что история – это процесс непрерывный. Собственно говоря, настоящая – это сумма прошлого. Так вот, посмотрим глазами тогдашних людей, участников, и попробуем понять, что и почему происходило. Цитирую Николая Иноземцева, сержанта Николая Иноземцева, я уже упоминал его, будущий советский академик. Дневник. «Горящие немецкие города, следы скоротечных боев на дорогах, группы пленных немцев сдаются большими партиями, в одиночку боятся, расстреляют. Трупы мужчин, женщин и детей в квартирах, вереницы повозок с беженцами, изнасилованные женщины, опустошенные села, сотни тысяч брошенных велосипедов на дорогах, огромная масса скота, ревущего всеми голосами, коровникам удоить и поить. Все это боевые сцены, он в кавычках берет, наступление армии мстителей, сцены разгрома Германии, которые заставят уцелевших немцев и их детей заречься воевать с Россией». Вот это человек пишет тогда в Германии. Вот это такое общее ощущение. Майор Борис Слуцкий, я думаю, не нужно объяснять, кто это такой, писал в 45-м году. «Наш гнев и наша жестокость не нуждаются в оправдании. Не время говорить о праве и правде. Немцы первые ушли по ту сторону добра и зла. Да воздастся им за это старицы». Но, тем не менее, Слуцкий, позднее противоречит сам себе, пишет, что жестокость наша была слишком велика, чтобы ее можно было оправдать. Объяснить ее можно и должно. Попробуем объяснить. Первое. Это личные потери советских солдат и также то, что они видели, проходя через ранее оккупированные территории. И это вызывало естественное и понятное желание расквитаться, рассчитаться. Можно привести множество свидетельств. Я приведу одну цитату из письма рядового Владимира Цоглина. Он пишет матери и сестре летом 44-го года из Белоруссии. «Я узнал и хочу, чтобы все узнали, что такое немцы. Это не люди, они хуже зверей. Разве могут люди сжечь в доме людей обливых бензина? Не знаю, что я увижу дальше, продвигаясь по земле, захваченной немцами в 41-м году, но то, что я увидел, достаточно для того, чтобы уничтожить их, как бешеных собак». Вот обычный рядовой. Второе – это пропаганда. Это пропаганда ненависти, Причем, если первые какие-то дни, может быть, недели войны, была идея вот этой классовой розни в Германии, идея разделения немецких рабочих, крестьян и нацистов, это кончилось.
Да. В бою столкнулись двое, это военное стихотворение.
Да,
«Чужой
это кончилось.
Да.
И здесь, конечно, пальма первенства принадлежит Илье Эренбургу. И я процитирую его знаменитую статью еще 1942 года, но она была у всех в памяти под названием «Убей немца». И чем она завершалась? Мы поняли, немцы не люди, опять-таки. Отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятие. Не будем говорить, не будем возмущаться, будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь немца, немец убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если на том участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и, я подчеркиваю, опозорит русскую женщину. Эта вот тема постоянно мелькала, да? Значит, если ты убил одного немца, убей другого. Нет для нас ничего веселее немецких трупов. Сочетание, да? Не считай дней, не считай верст, считай одну убитых тобой немцев. Убей немца, это просит старуха мать. Убей немца, это молит тебя дитя. Убей немца, это кричит родная земля. Не промахнись, не пропусти, убей. Надо сказать, что Илья Эренбург был самым, как мы знаем, популярным публицистом Великой Отечественной войны. Это вообще феномен, ну, как бы тут нет времени сейчас говорить об Эренбурге, феномен. Еврей, космополит, сноб, человек скорее французской культуры, чем русской, да, это был главный публицист Великой Отечественной войны. Его с его статьями, как известно, запрещали солдаты пускать на самокрутки. Это было высшее, так сказать, высшее признание. И его эта пропаганда ненависти, вполне оправданная и объяснимая в 1942-1943 годах, она была у всех на слуху, у всех в душах.
Я должен напомнить, что это у нас далеко не первая передача, и Алёне сказать, что о немцах, о публичных домах, которые создавали здесь, мы говорили ровно неделю назад, Алёна. Посмотрите, на сайте уже есть расшифровка этой передачи, и вы можете сказать, сегодня уже другая сторона медали.
И Эренбург был не одинок. Симонов, Шолохов, наука ненависть, Алексей Толстой.
Симонов писал, сколько раз увидишь его, столько раз его
и это как раз я хочу процитировать. Стихотворение называлось «Убей его», а в эпоху «Дружбы народов» стало называться «Если дорог тебе твой дом».
Ну, там оно так начинается, «Если дорог тебе твой дом».
Да. Ну, называлось оно вообще «Убей его» первоначально. И причем он опять-таки подчеркивает один специфический момент. Я цитирую. «Если ты не хочешь отдать ту, с которой вдвоем ходил, ту, что долго поцеловать, ты не смел, так ее любил, что фашисты ее живьем взяли силой, зажав в углу, и распяли ее втроем, обнаженную на полу, чтоб досталось трем этим псам в стонах, в ненависти, в крови, все, что свято берег ты сам, всею силой мужской любви, знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. И пока его не убил, ты молчи о своей любви». Ну и так далее. Ты и финал.
Чувство поругания того, той, которую ты любишь и бережешь, вот точнее, чем Симонов, человек в то время, мало того, что у него все еще на горючем огромной любви у Симонова идет. И поэтому он очень точно пишет ощущение человека.
Совершенно
верно. Очень точно. Точнее не скажешь.
Совершенно верно. И заканчивает, так убей же хоть одного, так убей же его скорее. Сколько раз увидишь его, столько раз его убей.
Да.
Так? И таких текстов были сотни, менее сильных, но общенаправленных на одно. И непосредственно уже перед тем, как Красная Армия должна была пересечь границы Германии, в частях проводились, это третий момент, уже такая пропаганда, доведенная до каждого бойца, проводились собрания на тему «Как я буду мстить немецким оккупантам?». И вот в дневниках встречаются удивительные вещи. Например, Виктор Залгалер пишет, значит, что перед наступлением было специальное собрание, и один из старших политработников говорил: «Можете на время забыть о прокуроре». В дневнике Бориса Комского, он был там активистом, проводили собрания по политактива, там комсомольцев и всех прочих, и генерал Горбатов, тот самый знаменитый, говорил, что надо хорошенько отомстить лично. А газета, в которой служила будущая писательница Елена Ржевская, вышла под лозунгом «Страшись, Германия, в Берлин идет Россия». Далее, что еще сыграло очень важную роль в поведении советской Красной Армии в Германии? Это, конечно, приказ от 20 декабря, с приказ Ставки 1944 года, разрешающий военнослужащим отправлять домой посылки с трофеями. А рядовые могли отправлять раз в месяц до 5 килограммов, офицеры до 10, генералы до 16. Называя вещи своими именами, это был приказ о разрешении мародерства. И это, запомним это, сыграло очень плохую роль как, собственно говоря, в моральном состоянии армии, так и в том, что делали красноармейцы в Германии.
Чувство мести плюс извечная возможность получить город, деревню, там как на 3 дня в какие-то времена, да, получить, это один из двигательных, побудительных вообще факторов войны.
Ну, по существу, да, понимаете, но...
Сейчас мы должны будем прерваться. Угу. Можно сейчас мы зафиксируем вот здесь, да, и прервемся на 5 минут, и программа «Не так», Олег Будницкий, мы продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем программу «Не так» совместно с журналом «Знание и сила. Месть Красной Армии в Германии». Олег Будницкий, +7 985 970 45 45. Вы можете присылать свои вопросы, замечания. Мы включили, уже давно включена видеотрансляция на нашем сайте. Так что, пожалуйста, мы говорили сейчас о возможности грабить.
Да.
То есть присылать посылки.
Да, и понимаете, тут есть как бы две стороны вопроса. Одна после того тотального грабежа, да, которое устроила германская армия, соответствующие службы в СССР, ну, должна была быть как бы какая-то компенсация, особенно учитывая то, что государству вознаградить солдат было нечем. Так? А нищета была жуткая в Советском Союзе. С другой стороны, ну, это бесспорно мародерство. И в дневниках солдатских появляются именно такие тексты, они все хорошо поняли. Василий Чуркин, рядовой, пишет, ну это же мародерство. Так? А Давид Кауфман, будущий Давид Самойлов, пишет, что нельзя мстить подлецу, уподобляясь ему. Но большинство приняло это с удовлетворением, и даже вполне, так сказать, люди интеллигентные, скажем так, писали, что вот теперь... как писал один лейтенант из Германии, простые русские имена Нины, Маруси и так далее будут получать посылку, а не эти немки.
Угу.
Но повторяю, что способ был выбран не самый удачный, особенно для действующей армии.
Это разлагает действующую армию.
Безусловно. Значит, дальше еще какой момент очень важно учесть вот для понимания обстоятельств этого дела. В Германии солдаты перестали быть привязаны к централизованному снабжению. В Германии было полно еды, брошенных в домах припасов, масса этих консервов домашних, скот бродил и так далее. Они не были привязаны к полевой кухне. И еще очень существенный момент, что находили в домах солдаты. Огромное количество вина, домашнего вина. Плюс остались склады со спиртным. Есть даже мнение, что специально немцы это оставляли, хотя никаких документальных подтверждений этому нет. И это следует иметь в виду, что армия в значительной степени перестала зависеть от наркомовских 100 грамм. У них было не 100, а сколько угодно грамм. И практически везде. И еще один дополнительный фактор. Это ярость от высокого уровня жизни немцев. Ну, что-то так подобное видели люди там в Румынии, там, скажем, даже в этих, на этих задворках Европы, да простят меня граждане Румынии, там был уровень жизни гораздо выше, чем...
Я если удивляюсь жизни. Тому, что было в Прибалтике, даже в Советском.
Но в Германии это был шок. И вот мой научный руководитель, лейтенант Борис Эмилович Эттенберг, московский человек с высшим образованием, он писал жене из Германии и увидел ее жизнь неслыханно хорошую. Как они жили? И вопрос, что им было надо? Зачем они к нам пошли? У него такая наивная,
ну да,
такая псевдомарксистская представление, что люди воюют за вещи. Да? Значит, вот, и это вызывало ярость и стремление, если ты не можешь унести, то уничтожить. И опять сошлюсь, точнее не опять, а сошлюсь на литературу, на поэта. По дороге на Берлин вьется серый пух перин. Это Твардовский. Так, и начался вот этот поход, где наряду с боевыми действиями шел тотальный разгром всего немецкого. Процитирую дневник уже упоминавшегося мной лейтенанта Владимира Гельфанда. «Люди здесь, немцы, боятся гнева русского. Бегут, бросая все свое хозяйство и имущество. Германия пылает, и почему-то отрадно наблюдать это злое зрелище. Смерть за смерть, кровь за кровь. Мне не жалко этих человека-ненавистников». Это он записал в день вступления в Германию, это конец января 1945 года. И как сжигали, если не могли унести, то поджигали. Громили, сжигали отдельные имения, дома и целые города. Например, Алленштайн в Пруссии, это польский Ольштейн, и он должен был идти к полякам. Но солдатам было все равно. Они еще не знали, как будет переделен мир, кому это достанется. Пока что это было немецкое. И они...
Это западная часть Восточной Пруссии.
Это Силезия, скорее всего.
А это нет, это наоборот Силезия, ну, Западная Пруссия. Да.
И там, значит, сжигали то, что можно было, то, что нельзя было как бы унести. И, например, поляки были в страшном гневе, когда вместо нормального города они получили, в общем, обгорелые развалины, будущий Ольштейн, прошлый будущий Ольштейн. Как писал впоследствии же Давид Самойлов, наши ребята не были ни злыми, ни жестокими, но так долго дорывались до Германии, таким чувством мести и негодования переполнены были сердца, что, конечно, хотелось разгуляться с Кистенем и порушить, пожечь, покуражиться зло и весело, отвести душу по-разински, по-пугачевски. И это желание постоянно подогревалось лозунгами, стихами, особенно оренбурговскими статьями. Это он потом. А тогда он записывает дневники. Гитлер сумел убедить население Германии, что приход русских означает его поголовную гибель. Нужно сказать, что наши солдаты не стараются опровергнуть это убеждение. Осторожно он записывает в дневнике. И началось, в общем, называя вещи с именами, конечно, форменное безобразие. Форменное безобразие, потому что это вышло за все пределы.
Стали с этим бороться? Вот Валентин Павлович говорит, что вообще все вранье, потому что за это все расстреливали на месте.
Ну, Валентин Павлович отчасти прав, но в значительной степени нет, потому что это было явление массовое, и расстреливали отдельных. Так сказать, были показательные расстрелы, но они не носили массового характера. Вообще, судами были осуждены вот с января по март, не только в Германии, вообще на всей территории, более 4 тысяч советскими судами военными, более 4 тысяч офицеров только. Но это вообще-то капля в море, на самом деле, потому что речь шла о нескольких миллионах советских солдат в Европе, я говорю не только о Германии в данном случае, и остановить это было невозможно никакими мерами. О поджогах, о пожарах речь шла на уровне ЦК. Вот 28 января уже Шикин, замначальника главного политуправления Красной Армии, докладывал начальнику управления агитации и пропаганды ЦК Александрову о поджогах, о том, что политработники занимаются разъяснением. 27 января вышел очень жесткий приказ Конева, командующего Первым Украинским фронтом, с массой примеров, именно поэтому приказ не опубликован и, в общем-то, недоступен на самом деле, есть только в изложениях различных. Так, были примеры всяких безобразий, и в том числе примеры то, как танки не могли выехать быстро на позиции, потому что были забиты барахлом, о том, как пьяные танкисты там подавили собственную батарею и так далее, и так далее. И исследовали очень жесткие меры, вплоть до расстрелов и отправки, разумеется, в штрафные роты, штрафные батальоны. 6 февраля аналогичный приказ, тоже очень жесткий, издал Рокоссовский, это второй Белорусский фронт. 1 марта вышел приказ по Первому Белорусскому фронту. Так, значит, и вот я цитирую этот приказ по очень интересной, одной из первых книг вообще на эту тему, ну, не только на эту тему, Михаила Семеряги, покойного, к сожалению, историка, как мы управляли Германией. Он сам был в Германии и служил в советской военной администрации. Вот цитирую этот приказ. «Все населенные пункты вдоль дорог на немецкой территории забиты машинами, повозками и военнослужащими, как проходящими, так и посланными из частей специально для барахольства. Офицеры и рядовые, бросив свои машины и подворья на улицах и во дворах, бродят по складам и квартирам в поисках барахла». Так? Ну и так далее. Но самое, конечно, прискорбное во всей этой истории – это были изнасилования. Массовые изнасилования. Я процитирую, опять-таки, современников и свидетелей событий. Капитан Солженицын. «Все мы хорошо знали, окажись девушки немки, их можно было изнасиловать, следом расстрелять, и это было бы почти боевое отличие». Его будущий, это из архипелага ГУЛАГ. Его будущий идейный антагонист, тогда лейтенант Григорий Померанц. «Идея, овладевшая массами, становится материальной силой». Это Маркс совершенно правильно сказал. В конце войны массами овладела идея, что немки от 15 до 60 лет – законная добыча победителя. И никакой Сталин не мог остановить армию. Борис Луцкий. Немножко поэтически. «Женщины, нарядные городские женщины, девушки Европы. Первая дань, взятая нами в побежденных». Но этот поэтический образ, если его немножко приземлить, оборачивается, увы, совсем не поэтическими картинами. Я процитирую воспоминания Леонида Рабичева. Это февраль 45 года, Восточная Пруссия. О том, как была разгромлена колонна беженцев. И он пишет: «Позабыв о долге и чести об отступающих без боя немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек. Женщины, матери и дочери лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед каждой стоит гогочащая армада мужиков со спущенными штанами. Вливающиеся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, бросающихся на помощь им детей расстреливают. Гогот, речения, смех, крики и стоны. А их командиры, майоры и полковники стоят на шоссе, кто посмеивается, а кто и дирижирует, нет, скорее, регулирует». И так далее. Ну, честно говоря, мне эта апокалиптическая картина представляется немножко, это написано много лет спустя. Может быть, я заблуждаюсь, он там был, я нет.
Ну, скажем так, несколько сконцентрирован.
Немножко сконцентрированный, да. Тем более, я не представляю, как он пишет о том, как там полковники становились в очередь. Полковники в очередь не становятся. Так, записные книжки Василия Гроссмана. Интересно, что они были изданы на излете перестройки и, опять-таки, в цензурованном виде. Например, он пишет о Берлине. Что на улицах много плачущих женщин и девушек. Точка. Ну, у несведущего читателя может возникнуть мысль, что они плачут, потому что, ну вот, мир, да, и так далее. Следующая фраза выброшена. «Их обидели наши солдаты». Дальше идет цитата одного французского военнопленного бывшего, который говорит, что он как бы хочет, в общем, он любит Красную Армию, но вот те вещи, которые она делает по отношению к женщинам и девочкам, это вообще нехорошо, это вредно для вашей пропаганды, говорит француз.
Чтобы успеть вопрос, а существует ли сведения о подобном поведении союзников? Англичан,
да.
Американцев?
Да, существуют. Более того, есть масса исследований на эту тему. Американцы... Недавно я прочел книгу американского юриста Роберта Лилли, специально посвященную вот этим преступлениям американских военнослужащих. По суду прошло 14 тысяч человек. Было осуждено американцев. Если мы говорим о соотношении, кто сколько там, скажем, изнасиловал женщин, то мы точных цифр никогда не получим, сразу хочу сказать. Все цифры, которые называются в литературе...
Извините меня, это не чемпионат мира по изнасилованию.
Да.
Мы о другом говорим. Мы говорим о явлении, насколько оно было массовое и, скажем так, распространенное, и рассматривалось с какой-то точки зрения как естественное в той или иной армии, вступившей в Германию.
Ну, я говорю о цифрах, потому что их всегда сравнивают, всегда хотят, так сказать, знать. В любой армии это, конечно, как преступление рассматривалось, безусловно. И в Красной армии, и в союзных армиях везде. С другой стороны, на это зачастую закрывали глаза в большинстве случаев. Еще раз хочу сказать, что те 14 тысяч дел, которые прошли через американскую военную юстицию, так, это верхушка айсберга. Конечно, их было гораздо больше. Особенно отличились, в кавычках, французы. И речь идет о штурме Штутгарта. Там были эпизоды, которые сопоставимы с тем, что творилось в Берлине. Вот в период с конца апреля по начало мая. Так, в меньшей степени отличились британцы как раз. У них этого меньше есть. Но надо сказать тут о другом. Если мы говорим о такой специфической сфере, как всякие такие сексуальные отношения и вещи, то в отличие от советских солдат, союзные солдаты имели отпуска, увольнительные, систему, так сказать, секс-индустрии.
Напряжение было не такое у них.
И кроме того, когда они пришли в Германию, у них было, называется, именами, за что купить немецких женщин. У них были шоколад, сигареты и другие товары, так сказать, стандартные на черном рынке. Прошу прощения за такие детали, это я беру из литературы соответствующей американской и из воспоминаний американских солдат. Переспать женщина стоила 3 сигареты. Были такие ставки в 45-м, во всяком случае, году. Сигареты, опять-таки, не означает, что все женщины курили. Это был ходовой товар на черном.
Ну, это разменная монета, да. Сигареты.
Так что, увы, это была вот такая, значит, ситуация. И впоследствии немцы зло говорили, что немецкая армия сопротивлялась 5 лет, а немецкие женщины 5 минут. Но я тут не обсуждаю проблемы морали, когда женщина сталкивается с человеком с ружьем, конечно, условно, это мог быть автомат или пистолет, то выбор очень ограничен, скажем так. Это один момент. Второй момент, особенно это касалось непосредственно после окончания войны, та ситуация голода и так далее, она, в общем, толкала многих женщин на панель. Но это же немножко другая история, история послевоенного времени. Можно привести массу других, увы, ужасных примеров, которые содержатся в записках наших, повторяю, военнослужащих и наших военных корреспондентов или политработников. Василий Гроссман описывает жуткую сцену, когда насилуют кормящую мать в сарае, и родственники приходят к насильникам и просят, чтобы сделали перерыв, потому что плачет ребенок, пришло время кормить. Или Евгений Племах вспоминает, что в одном доме он, значит, обнаружил плачущих родителей, около 15 или 16-летней девушки, которую изнасиловали, прострелили, как он пишет, пуля прошла недалеко от сердца, она жива, у него нет возможности, не идут вперед что-то сделать, и он оставляет записку, что первый же военнослужащий Красной Армии, который придет, он, значит, должен оказать помощь и отправить в госпиталь. Ну, вряд ли это случилось, увы. Хотя всякие чудеса бывали. Знали ли на самом верху? Конечно, знали. Конечно, знали. Так, например, 17 марта 1945 года Берия доносил Сталину и Молотову, что многие немцы, так он писал, заявляют, что в Восточной Пруссии все оставшиеся в тылу Красной Армии немецкие женщины изнасилованы бойцами Красной Армии.
Ну, все.
Ну, я цитирую товарища Берия, так? И далее он приводит некоторые конкретные, заявляют немцы, он пишет, конкретные примеры. На одном из сборных пунктов сотрудники НКВД обнаружили троих немецких женщин и 12 детей с перерезанными лучезапястными, ну, короче говоря, с попыткой вскрыть вены. И что показала одна из женщин, когда передовые части Красной Армии ворвались в местечко, красноармейцы вытащили ее во двор, где она была изнасилована поочередно 12 солдатами. Другие солдаты тем временем насиловали ее соседок. В ту же ночь в подвал ворвались 6 других солдат, которые изнасиловали женщин на глазах детей. 5 февраля насильников было трое. 6 февраля 8 пьяных солдат не только изнасиловали, но и избили женщин и так далее. И как, опять-таки, из той же докладной Берия, под воздействием немецкой пропаганды о том, что Красная Армия издевается над немцами, и увидев действительное издевательство над нами, мы решили покончить жизнь самоубийством, для чего пытались перерезать вены и так далее. Это то, что легло на стол Сталин непосредственно. Вот такая была прискорбная история.
Что... Когда-то это прекратилось?
Да. Это прекратилось приблизительно с середины мая 1945 года. На, так сказать, меры стали принимать, как я уже сказал, в конце января, начале февраля. На уровне,
начали принимать,
да,
уже, да.
Да, да, начали принимать на уровне фронтов. И, конечно, это сбило эту волну, но далеко не полностью. Опять-таки, сошлюсь на Григория Померанца, никакой Сталин не мог остановить армию. Опять-таки, когда мы говорим «армия», это очень широкое обобщение. Понимаете? У нас все говорят, что вот там эти делают, все делали. Это дело какая-то группа людей. И было немало, к сожалению. Но это не большинство армий. И в армии были те, кто принимал меры, пытался это остановить. Надо сказать, что отношение было очень двойственным. С одной стороны, боролись, принимали меры. С другой стороны, вот Лев Копелев, который пытался остановить эти безобразия, его арестовали. За что? За буржуазный гуманизм. Он в итоге получил 10 лет лагерей. Майор Лев Копелев. На самом, так сказать, конце войны. И были другие примеры. Илья Николаевна Земцева записывает слова своего товарища, погибшего в апреле 1945 года, Николая Сафонова, что «мне не жалко немцев, но они позорят армию». Давид Самойлов был убежден, что Сталин специально это разрешил, чтобы армия, как он пишет, не одержала моральной победы. Я думаю, что дело здесь. Не в этом,
нет, это
очень сложная
дело.
Конструкция.
Нет, это какая-то сложноватая, да.
Ну, я цитирую, опять-таки, Давида Самойлова. Думаю, что это усложнение ситуации. В армии были очень разные люди. Сталин говорил чехословацким коммунистам, югославским коммунистам, что не думайте, что Красная Армия идеальная. Там много уголовников, там самые разные люди и так далее. Списывать все на уголовников не приходится. Уголовников мы точно знаем, сколько было в армии за все время войны. 212 с чем-то тысяч. Это не критическая масса. И не все эти уголовники были в Германии. Хотя влияние, конечно, какое-то было. Люди были очень разные. Очень разные культуры, очень разных представлений. И очень разные морали. Война никого не делает лучше. Так, вот есть у нас очень, с моей точки зрения, неверная и вредная мысль, что война привела к некому очищению, что люди стали лучше, люди стали хуже. Война никого не делает лучше. И это следует иметь в виду. В армии было, наверное, большинство в это время людей, которые были призваны с оккупированных территорий, которые пережили бог знает что. В армию призывали немедленно освобожденных из лагерей военнопленных. Призывали остарбайтеров, да, значит, освобожденных тоже из трудовых лагерей. В общем, публика была очень разная. И обобщать это, конечно, не следует.
Потом есть такая вещь немаловажная. Как тяжело, даже если ты в абсолютном сознании, даже ты категорически против этого, как тяжело сопротивляться собственным товарищам, тем, кто находится рядом.
Ну, есть элемент, да, влияния
особенно
среды.
Нет, среда совершенно специальная, среда агрессивная, среда направленная, с которой ты связан массой нитей, и вдруг здесь ты станешь совершенно другим. Это тоже, особенно для молодых, это невероятная тяжесть. Психологическая тяжесть.
Ну, это один из моментов, безусловно. Когда был намечен четко, да, поворот в сторону прекратить месть и все такое прочее. Это, конечно, статья Александрова 14 апреля 1945 года в «Правде». Товарищ Эренбург упрощает, направленная против публицистики Эренбурга. Эренбург продолжал писать, что немцы – это вообще одна банда, и там и виселица в Берлине, и прочим, прочим. Так, с одной стороны, он писал, что мы не должны там насиловать, убивать и так далее, но гражданское население, скажем так. Но в то же время эта пропаганда ненависти продолжалась, и статья Александрова 14 апреля, она давала сигнал. 20 апреля вышел приказ Сталина о том, что надо это прекратить. Тоже интересная мотивировка, там нет никаких моральных рассуждений. Там идея такая, что это усиливает сопротивление немцев, что было чистой правдой. Немцы все это знали,
кстати,
конечно, да. И надо сказать,
кстати,
что...
говоря, вот эти самые немецкие распоряжения, о которых мы говорили, они тоже прагматическими соображениями были. И сказали, что это портит образ немецкой армии.
Совершенно верно. Уже стали думать о будущем устройстве мира. Угу. Кроме того, это было весьма... Ну, с точки зрения практически нужно было остановить. Естественно, когда вот эти такие массовые вещи происходят, колоссальный рост вензаболеваний. По Первому Белорусскому фронту с февраля по март 45 года в 4 раза. В 4. Дальше, у меня, к сожалению, статистики нет, но я думаю, что было не лучше, если не хуже. И, конечно, это надо было прекращать. И думать о послевоенном, опять-таки, устройстве и о том, что с Германией надо что-то делать. Германией нужно управлять. И управлять совсем по-другому. Вот тогда появляются и полевые кухни, тогда появляется эта идея, мы пришли к вам с миром, но хотя армию остановить было тяжело. Пик изнасилования – это Берлин. Это примерно вот с 25-26 апреля до 5 мая. так?
Ну да, такое вот. Случилось.
Да, вот. Но все. После этого стали жестко закручивать гайки, пишет тоже Григорий Померанц, так обобщенно. За немку стали давать 5 лет, за чешку 10. И постепенно армию вернули, так сказать, в русло нормальной воинской дисциплины.
Буквально меньше минуты. Обобщим. Каждый раз спрашивают, какова цель вашего исследования? Опорочить победу? Кому это нужно сейчас? Давайте повторим все это.
Еще раз я повторю. Правда никому во вред не шла. У нас 67% населения считает, что мы не знаем всей правды о войне. Когда люди узнают эту правду, она не всем нравится. Если мы хотим понять не только историю, если мы хотим понять настоящее, если мы хотим понять какие-то отношения между странами и отношения стран к своей истории, мы должны знать, что было на самом деле. Сделать вид, что если мы об этом не говорим, этого не происходило, и никто об этом не знает, это нелепо. Мы сами загоняем себя в угол. И, в общем, такая наша работа историков – рассказать, как было в действительности.
Олег Будницкий, программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.